Глава 56. Только к полудню мистер Гам сумел взять себя в руки. Глазами, полными слез, он смотрел на экран телевизора, вновь и вновь прокручивая свой видеофильм. Мамочка бесчисленное количество раз вылезала из воды, взбиралась по лестнице на горку и, вытянув ноги, съезжала в бассейн. Съезжала, съезжала. Слезы застилали мистеру Гаму глаза, словно он сам был в бассейне. Он прижимал к животу горячую грелку. В грелке булькала вода, и ощущение было почти таким же, как когда он прижимал к себе свою собачку. Больше он не мог этого выдержать. Оно сидело там, в колодце, и держало прелесть у себя. Держало заложницей, узницей. Оно ей угрожало. Прелести было больно, а он вовсе не был уверен, что удастся застрелить эту тварь прежде, чем она сумеет причинить собачке вред. Но все равно надо попытаться. Прямо сейчас. Он разделся и накинул халат. Он всегда снимал с них кожу голым и был сам весь в крови, как новорожденный. Из своей огромной аптечки он достал мазь, которой однажды пользовал прелесть, когда ее оцарапала кошка, а также лейкопластырь и большой пластмассовый веерный воротник, который ему дал ветеринар. Воротник не позволял собаке лизать поврежденное место. У него еще был специальный намордник и тюбик крема с новокаином для местной анестезии, если оно все-таки успеет перед смертью нанести собачке увечье. Придется все же стрелять в голову. Волосы пропадут, но здоровье прелести дороже. Волосами он так и быть пожертвует, чтобы обеспечить безопасность собачки. Теперь тихонько вниз по лестнице, в подвал. Тапки долой, лучше босиком. Вниз по лестнице, держась ближе к стене, чтобы ни одна ступенька не скрипнула. Свет он не включал. Достигнув последней ступеньки, свернул направо, в мастерскую. Он двигался ощупью, легко, находя дорогу в темноте и ощущая все неровности пола босыми ступнями. Рукавом халата он слегка задел клетку и тут услышал сердитый резкий писк, который издавали потревоженные бабочки. «Так вот он!» Шкафчик. Он достал свои инфракрасные очки и надел их. Теперь все вокруг стало зеленым. Он постоял немного, прислушиваясь к бульканью воды в трубах. Властелин мрака. Королева тьмы. Бабочки, порхавшие по подвалу, оставляли за собой зеленые флуоресцирующие следы. Легчайшее дуновение ветерка от их крыльев касалось его лица. Он проверил револьвер. Револьвер был заряжен специальными пулями, мягкими, без оболочки. Такие пули сплющиваются при попадании в голову и разносят все вдрызг, чтобы убить наверняка. Если оно будет стоять и если он выстрелит прямо в голову, направив ствол строго вниз, такая пуля, в отличие от магнума, вряд ли пробьет нижнюю челюсть. За кожу на груди можно не беспокоиться. Тихо, осторожно, на полусогнутых ногах, ощущая пальцами ног и стертые доски пола, он продвигался вперед. Тихо, осторожно, но не слишком медленно. Он не хотел, чтобы собачка успела учуять его запах и поднять лай. Вот в зеленом полумраке появился колодец, камни и скрепляющий их раствор, а на нем деревянная крышка. Он четко видел рисунок дерева, из которого была сделана крышка. Теперь тихонько поднять ее и отставить в сторону. Заглянуть в колодец. Так, вот они. Оно лежало на боку, скрючившись, как огромная креветка. Может быть, спала. Прелесть свернулась калачиком, тесно прижавшись к нему. Кажется, тоже спит. Господи, хоть бы прелесть была жива. Голова торчит в сторону. Можно было бы выстрелить в шею. Очень соблазнительно, чтобы сохранить волосы. Нет, слишком рискованно. Мистер Гам наклонился над колодцем и прицелился. Из такого длинноствольного револьвера целиться очень удобно, просто очень. Надо только держать его в поле прибора ночного видения. Он тщательно навел револьвер на висок, туда, где кончались влажные волосы спящей особи. Он так и не понял, что ее разбудило, запах или шорох, но прелесть вдруг вскочила, залаяла, завизжала, запрыгала. Кэтрин Мартин тут же повернулась и схватила собачку, накрыв и ее, и себя матрасом. Теперь у него перед глазами все поплыло. Он не мог разобрать, где собака, а где Кэтрин. никак не мог разобрать, потому что в инфракрасных очках теряется ощущение глубины. Но он видел, что прелесть прыгает, и понял, что лапка у нее в полном порядке. И еще кое-что он понял. Кэтрин Бейкер-Мартин не может причинить собачке боль, что бы он ни сделал. Ох, прямо как камень с души. Ну так и черт с ней. Теперь можно стрелять по ногам, а когда она скрючится, разнести ей башку к чертовой матери. К дьяволу все предосторожности. Он включил в подвале свет. Все лампы до единой. Принес из кладовки мощный прожектор. Он уже полностью овладел собой. По пути через мастерскую открыл кран и пустил воду тонкой струйкой, чтоб потом, когда он начнет работать, не засорилась труба в местах изгиба. И в тот момент, когда он с прожектором в руках проходил мимо лестницы, готовый приступить к заключительному этапу работы, у входной двери раздался звонок. Резкий, режущий ухо звонок. Он остановился в недоумении. Кто бы это мог быть? Он не слышал этого звука уже несколько лет. Он даже не знал, работает ли звонок вообще. Звонок был установлен так, что его было слышно в разных концах дома, и наверху, и внизу. Но он давно покрылся пылью. Мистер Гам удивленно уставился на него. И тут звонок опять заверещал. Он звонил и звонил, дергаясь и дрожа. Пыль с него летела во все стороны. Кто-то там упорно жал на кнопку у входа, где висела табличка «Управляющий». «Ладно, позвонит и уйдет». Мистер Гам установил прожектор. Но этот кто-то не уходил. Внизу в колодце оно что-то произнесло, но он не обратил никакого внимания. Звонок продолжал верещать, резать слух, словно этот кто-то всем телом навалился на кнопку. «Да, наверное, придется пойти наверх и посмотреть, кто это». Длинноствольный питон не влезал в карман халата, и он положил его на стол в мастерской. Он уже преодолел половину лестницы, когда звонок звонить перестал. Гам немного подождал. Тишина. Он решил все же посмотреть, кто там. Когда он проходил через кухню, кто-то громко забарабанил в заднюю дверь. Он даже подпрыгнул от неожиданности. В кухне на плите лежал дробовик. Мистер Гам помнил, что он заряжен. Затворив дверь на лестницу, ведущую в подвал, чтобы никто не услышал криков снизу, даже если оно будет вопить во всю мощь, он пошел к задней двери. Снова раздался стук. Он приоткрыл дверь, не забыв накинуть предохранительную цепочку. «Я звонила с парадной двери, но никто так и не вышел», — сказала Клэри Старлинг. «Я ищу кого-нибудь из родственников миссис Липман. Вы мне не можете помочь? Они здесь не живут», — ответил мистер Гам и закрыл дверь. Он пошел было обратно, к лестнице в подвал, но в дверь снова забарабанили, на этот раз куда громче. Он опять приоткрыл дверь, не снимая цепочки. Молодая женщина тут же сунула ему чуть ли не в лицо свое служебное удостоверение. Федеральное бюро расследований. «Извините, но мне надо с вами поговорить. Мне нужно разыскать кого-нибудь из родственников миссис Липман. Она здесь жила. Пожалуйста, помогите мне». «Миссис Липман уж лет сто как умерла, и я не знаю никого из ее родственников. Может, вы знаете, кто был ее адвокатом или вел ее счета, у кого могли сохраниться ее деловые бумаги? Вы сами знали миссис Липман?» «Очень мало. А в чем дело?» «Я расследую обстоятельства смерти Фредерики Биммл. А как вас зовут?» «Джек Гордон». «Вы были знакомы с Фредерикой Биммл, когда она работала у миссис Липман?» «Нет. Это такая большая, такая толстуха. Может, я ее и видел, не помню точно. Извините, я был с вами резок. Я, видите ли, спал. У миссис Липман был адвокат, у меня, наверное, сохранилась его визитная карточка. Надо поискать. Может, вы зайдете? Тут такой сквозняк, да и кошка моя может в любой момент выскочить наружу. Лови ее потом». Он подошел к большому бюро с округлой крышкой, стоявшему в углу кухни, открыл его и принялся копаться в ячейках. Старлинг прошла внутрь и достала из сумки блокнот. «Ужасная история с этой Биммл», — произнес он, продолжая копаться в бумагах. «Как вспомню, прямо мороз по коже. Вы не знаете, они еще никого не нашли?» «Пока нет, но расследование идет. Мистер Гордон, вы здесь поселились после смерти миссис Липман?» «Да». Гам наклонился над бюро, стоя спиной к Старлинг. открыл один из ящиков и принялся в нем копаться. «А здесь не осталось никаких бумаг, деловых бумаг, документов?» «Нет, ничего не осталось. А у ФБР есть какая-нибудь версия? Здешняя полиция, кажется, ни о чем и представления не имеет. У вас уже есть какие-нибудь зацепки? Ну, там отпечатки пальцев, описание внешности?» Из складок халата на спине мистера Гамма выползла бабочка, мертвая голова. Она остановилась между лопатками, как раз напротив сердца, и расправила крылышки. Старлинг уронила блокнот в сумку. «Так, мистер Гамм с собственной персоной. Хорошо, что у меня пальто расстегнуто. Надо ему зубы заговорить, а самой как-нибудь добраться до телефона. Нет, он уже знает, что я из ФБР. Если оставить его хоть на минутку, он ее убьет, прострелит почки. Как только обнаружат, сразу будут брать. Как же, дождешься. Телефон, где у него телефон? Не вижу, не в этой комнате. Спросить у него. Набрать номер, а потом за револьвер. Положить его на пол, лицом вниз, и ждать, пока приедет полиция. Да, так и надо действовать. Вот он поворачивается». «Вот его карточка», — сказал он. «Там телефон указан. Взять у него карточку?» «Ну нет». «Отлично. Спасибо, мистер Гордон. От вас можно позвонить?» Он положил карточку на стол, и в этот момент бабочка вспорхнула с его спины. Пролетела над головой и села на шкафчик для посуды над раковиной. Он проводил бабочку глазами, а Старлинг не спускала глаз с его лица. Он понял. Их глаза встретились. Все было абсолютно ясно. Мистер Гамм чуть склонил голову на бок и улыбнулся. «У меня есть радиотелефон в кладовке. Пойду принесу». «Нет, надо брать его прямо сейчас». Ее рука молнией метнулась к кобуре. Одно движение, отработанное на бесчисленных тренировках, и вот револьвер там, где ему и полагается быть. В ее руках. Она в безупречной стойке. Весь мир сразу сузился до размера в прорези прицела. «Не двигаться!» Он поджал губы. «Подними руки! Медленно подними руки вверх! Вывести его отсюда, но чтобы между нами все время был стол. Вывести на улицу и положить на землю лицом вниз, а потом показать удостоверение прохожим. Мистер Гамм! Мистер Гамм, вы арестованы! Сейчас мы с вами очень медленно выйдем на улицу!» Вместо этого он просто вышел из комнаты. Если бы он потянулся к карману или за спину, если бы она заметила какое-нибудь оружие, она бы тут же выстрелила. Но он просто вышел вон из комнаты. Она слышала, как он побежал вниз, в подвал, и, обогнув стол, бросилась к двери и к лестнице. Ступени были ярко освещены, но его здесь уже не было. Ловушка. В этом ярком свете она как мишень, открытая со всех сторон. Из подвала донесся тонкий крик, тонкий, словно вырезанный из папиросной бумаги. Очень не нравится ей эта лестница. Страшно не нравится. Быстро, Старлинг, быстро, давай, давай. Или вообще больше ничего не успеешь. Снова крик Кэтрин Мартин. Он ее сейчас убьет. Старлинг, очертя голову, бросилась вниз. Одна рука на перилах, другая с зажатым в ней револьвером вытянута вперед, чуть ниже уровня глаз. Пол ходуном ходит под ногами. Мушка то вниз, то вверх, то вправо, то влево, то на одну дверь, то на другую. Там, внизу, обе они открыты. В подвале ярко сияли все лампы. Невозможно пройти в одну из этих дверей, не нарвавшись на выстрел из другой. Быстро, быстро, теперь налево. Откуда доносятся крики? В чулан, быстро в бок, не торчать в дверном проеме. Глаза широко раскрыты, шире, чем когда бы то ни было. Единственное место, где он мог укрыться, за колодцем. Она скользнула в бок, вдоль стены. Обе руки опять сжимают рукоять револьвера и вытянуты вперед. Спуск притоплен. Так, теперь за колодец. Никого. Из колодца снова донесся крик. Потом лай собаки. Она подошла к колодцу, не сводя глаз с входной двери. Наклонилась и заглянула вниз. Увидела там девушку. Снова бросила взгляд на дверь. Снова глянула вниз и произнесла то, что ее учили говорить в таких случаях, чтобы успокоить заложника. «Я из ФБР. Все в порядке. Вам уже ничто не угрожает». «Кой черт не угрожает? У него револьвер. Вытащи меня отсюда, вытащи!» «Кэтрин, все будет в порядке, замолчи. Ты не знаешь, куда он делся?» «Вытащи меня, вытащи! Плевать мне, куда он делся, вытащи меня отсюда!» «Вытащу, вытащу, успокойся. Помолчи и постарайся мне помочь. Помолчи, я же ничего не слышу. И собаке заткни пасть!» Присев за колодцем и держа дверь на прицеле, она старалась унять бьющееся сердце. Вдох, выдох. Ее дыхание сдувало пыль со стенки колодца. Она теперь не могла уйти отсюда. Не могла оставить Кэтрин на дно. Не могла подняться наверх и вызвать помощь. Она не знала, где находится Гам. Она приблизилась к двери и укрылась за ней. Отсюда ей было видно подножие лестницы и часть мастерской. Что делать? Попробовать обнаружить Гама? А может, он уже сбежал? Или вытащить Кэтрин? Она быстро оглянулась. Чулан был пуст. «Кэтрин, у него лестница есть?» «Не знаю. Я очнулась уже внизу. Он спускал мне ведро на веревке». Она еще раз огляделась. «Так, вон там, на потолочной балке, ручная лебедка. Веревки на барабане нет». «Кэтрин, мне надо придумать, как тебя вытащить. Ты двигаться можешь?» «Могу. Только не оставляй меня одну. Мне надо выйти отсюда на минутку». «Сука ты! Не оставляй меня одну! Вот только попробуй, моя мать тебе кишки выпустит!» «Кэтрин, заткнись! Заткнись, наконец, я же ни черта не слышу! Помолчи, только этим ты сейчас можешь себе помочь, понимаешь или нет?» И добавила еще громче. «Сейчас сюда остальные приедут, так что помолчи, мы тебя здесь не оставим!» «Должна же у него где-то быть веревка. Где? Надо посмотреть!» Одним броском через лестничную площадку, в мастерскую, через дверь. Дверь — самое опасное место. Оглядеть комнату. Быстро вдоль ближней стены. Потом в одну сторону, в другую. Какие-то знакомые тени плавают в аквариуме. Страха нет. Внимание сосредоточено. Теперь быстро в тот конец комнаты. Мимо аквариумов, мимо ванн, мимо клеток. Бабочки летают. Не отвлекаться. Коридор за мастерской ярко освещен. Сзади вдруг заработал мотор холодильника, и она мгновенно обернулась, присев и нажав на спуск так, чтобы боёк приподнялся над капсюлем. Нет, ложная тревога. Она ослабила нажим на спуск. Дальше по коридору. Подсматривать, осторожно выглядывать из-за угла её не учили. Она выскакивала сразу. Револьвер и голову вперёд одновременно, но низко присев. Коридор пуст. В самом его конце — студия. Там ярко сияют все лампы. Быстро вперед, мимо закрытых дверей. Рискнем оставить их непроверенными. Дверь в студию, за ней комната, вся белая, отделана светлым дубом. Черт, быстрее, быстрее, не торчи в проеме. Проверь все манекены, что это именно манекены, что каждое отражение в зеркале тоже манекен, и что единственное движущееся тело в зеркалах — это ты сама. Огромный черный шкаф, открытый и пустой. Дальняя дверь нараспашку. За ней полная темнота. Остальная часть подвала. Ни веревки, ни лебедки не видно. За дверью тьма, ни одной включенной лампочки. Она закрыла дверь в неосвещенную часть подвала, придвинула стул, заклинив ручку двери его спинкой, и придвинула к нему швейную машину. Если бы она была уверена, что его нет в этой части подвала, тогда она рискнула бы выбраться наверх и попытаться обнаружить телефон. Назад по коридору. Вот одна из дверей, что она не проверила. Прижмись к стене, там, где дверные петли. Распахни ее настежь одним толчком. Дверь распахнулась и с грохотом ударилась со стену. Никого. Заброшенная ванная комната. А вот и веревка и лебедка. Что теперь? Искать телефон или сперва вытащить Кэтрин? На дне колодца Кэтрин не грозит шальная пуля. Но если Старлинг убьют, Кэтрин погибнет наверняка. Вытащить ее и вместе искать телефон. Старлинг не хотела больше оставаться в этой ванной. Он мог подобраться к двери и шлепнуть ее. Она выглянула в коридор и нырнула обратно, за веревкой. В углу стояла огромная ванна, до краев наполненная каким-то застывшим пурпурно-красным месивом, похожим на штукатурный раствор. Из месива торчала человеческая рука. Почерневшая, сморщившаяся, но с лаком на ногтях, на запястье изящные часики. Старлинг видела все это сразу, все вместе. Веревку, ванну, руку, часы. Секундная стрелка медленно-медленно ползет по циферблату. Это было последнее, что она успела увидеть. Свет погас. Сердце подпрыгнуло так, что она вся вздрогнула с головы до ног. Сплошная тьма. Ухватиться бы за что-нибудь, хоть за край ванны. Ванна. Выбраться отсюда. Если он сумеет найти в темноте эту дверь, то начнет стрелять. Спрятаться здесь не за что. О, Господи, скорее отсюда. Выбраться бы в холл. Присядь. Держись пониже. Нигде не видно света. Нет, нигде. Он на щитке рубильник выключил. Где тут у него щиток? Где вообще обычно бывают щитки? Возле лестницы. По большей части где-нибудь возле лестницы. Если так, значит, он движется сюда именно со стороны лестницы. Значит, он сейчас между мной и Кэтрин. Опять Кэтрин кричит. Ждать его здесь? Сколько придется ждать? Вечность? Может, он уже сбежал? Он же понятия не имел, что я одна. Нет, вполне мог догадаться. Меня, конечно, скоро хватится. Не позже сегодняшнего вечера. Лестница в той стороне. Откуда доносятся крики? Надо решать прямо сейчас. Она двинулась вперед, чуть касаясь плечом стены. Одна рука вытянута вперед, другая сжимает револьвер, прижимает его к поясу, к теплому животу. Так, теперь в мастерскую. Внимание, впереди открытое пространство, большая комната. Присесть, броском внутрь. Руки вперед, держать револьвер обеими руками. Ты же прекрасно знаешь, где он находится. Чуть ниже уровня глаз. Стоп. Прислушайся. Медленно повернись всем телом одновременно, и тело, и голова, как поворотная башня. Стоп. Прислушайся. Полная темнота. Шипение пара и бульканье воды в трубах. И тяжелый запах бьет прямо в ноздри. Козлом душным воняет. Кэтрин опять причитает. Мистер Гам стоял у стены и наблюдал за ней. Он успел уже надеть свои инфракрасные очки. Он не опасался, что она на него наткнется в темноте. Сейчас их разделял верстак. «Она слишком тощая», — думал он. «От нее никакого проку не будет». Но тут он вспомнил ее волосы. Как она стояла там, в кухне. Превосходные волосы. Потрясающе выйдет парик. Много времени это не займет. Он за пару минут справится. Аккуратно снимет их вместе с кожей. И наденет на себя. А потом можно будет нагнуться над колодцем и крикнуть: «Угадай, кто пришел!» Это было здорово. Наблюдать, как она пытается отсюда выбраться. Вот сейчас прижалась бедром к раковине и медленно пробирается в том направлении, откуда доносятся крики. Было бы очень забавно поиграть с ней так подольше, поохотиться за ней в темноте. Такого еще не случалось, чтобы оно было с револьвером. Да, это было бы очень здорово, но времени нет. Жаль, но времени на это совершенно нет. Стрелять прямо в лицо. Да, именно так. Сейчас. Расстояние 2,5 метра. Отлично. Взводя курок, он поднял револьвер, и в то же мгновение ее фигура расплылась и взорвалась зеленым пламенем. Рука ощутила отдачу от выстрела, и в ту же секунду он сильно ударился спиной об пол. Его фонарь работал, и, лежа навзничь, он отчетливо видел потолок. Старлинг лежала на полу, ослепшая от вспышек выстрелов. В ушах звенело от грохота 2 револьверов. Она совершенно оглохла. Поспешно, пока оба они ничего не слышат, она нащупала защелку барабана, открыла его, выбросила стреляные гильзы, на ощупь проверила, все ли экстрактировались, достала скорозарядное устройство с запасными патронами, затолкала в барабан, закрыла револьвер. Она выпустила 4 пули, 2 выстрела, затем еще 2. Он выстрелил только 1 раз. Она нащупала на полу среди стреляных гильз 2 целых патрона. Куда бы их сунуть? В освободившуюся обойму. Больше она не шевелилась. Может, все-таки двинуться вперед, пока он не слышит. Звук взводимого курка не спутаешь ни с чем. Она стреляла на этот звук, не видя перед собой ничего, кроме огненных вспышек, вырвавшихся из ствола. Она надеялась, что сейчас он попробует выстрелить наугад, и это даст ей возможность стрелять по его вспышке. Слух постепенно возвращался к ней, хотя в ушах еще звенело. «Что это за звук? Свист? Как чайник свистит, только прерывисто. Что это? Похоже на дыхание. Это я дышу?» «Нет». Ее дыхание отражалось от пола, она чувствовала его лицом. «Тише, тише, тут сплошная пыль. Еще чихнешь?» «Да, это дыхание». У него рана в груди, вот что свистит. Ее учили, как обращаться с такими ранениями, чем и как закрывать, чтобы воздух не проходил. Куском пластыря, полиэтиленовым пакетом, и завязать поплотнее, чтобы легкое снова наполнилось воздухом. Так значит, она попала ему в грудь. И что теперь? Ждать. Пусть потеряет побольше крови. Ждать. Старлинг почувствовала, как саднит щека. Она не касалась раны. Если кровь еще течет, рука будет скользкой. Из колодца снова донеслись стоны и причитания. Кэтрин ноет и плачет. Ничего, надо ждать. Сейчас нельзя отвечать Кэтрин. Ни звука, ни движения. Ждать. Мистер Гам по-прежнему смотрел на потолок. Он попытался повернуть фонарь, но рука не слушалась, голова тоже. Огромная малазийская бабочка пролетела под самым потолком, уловила инфракрасный луч и начала кругами опускаться ниже. Зеленая в линзах его очков. Дрожащие огромные тени от ее крыльев, трепетавшие на потолке, были видны только мистеру Гаму. И тут сквозь чавкающие и свистящие звуки вдохов и выдохов мистера Гама Старлинг услышала его потусторонний, задыхающийся голос. «Каково это — быть такой, такой красивой?» Потом другие звуки — хлюпанье, хрипение, и свист прекратился. С этим Старлинг тоже была знакома. Она уже однажды слышала такое в больнице, когда умер отец. Она нащупала край стола и поднялась на ноги. Двигаясь на ощупь, направилась в ту сторону, откуда доносились причитания Кэтрин. Нашла лестницу и в полной темноте стала подниматься наверх. Ей показалось, что она потратила на это уйму времени. В кухне на столе горела свеча. С ее помощью она нашла щиток и включила свет. Она вздрогнула, когда зажглись лампы. Чтобы добраться до рубильника и выключить свет во всем доме, он, должно быть, вылез из подвала по другой лестнице и пришел сюда, а потом спустился обратно, за ней. Надо было удостовериться, что он действительно мертв. Старлинг подождала, пока глаза привыкнут к свету, и только тогда пошла вниз, в мастерскую. Она двигалась очень осторожно. Сначала увидела его голые ноги, торчащие из-под стола. Она не сводила глаз с его руки и с револьвера, лежащего рядом, пока не подошла и ногой не отбросила оружие в сторону. Его глаза были широко раскрыты. Он был мертв. В груди справа пулевое отверстие. Вокруг полно крови, уже свернувшейся. Он успел надеть на себя одно из своих изделий, видимо, взял из шкафа по пути. На это было невозможно смотреть. Старлинг подошла к раковине. Положила свой револьвер на стол рядом, пустила холодную воду, смочила руку и вытерла ею лицо. Крови нет. Бабочки бились о сетку, прикрывавшую лампы на потолке. Ей пришлось обойти его тело, чтобы подобрать с пола питон. Нагнувшись над колодцем, она сказала: «Кэтрин, он мертв. Он тебе уже ничего не сделает. Я сейчас поднимусь наверх и позвоню». «Нет, вытащи меня отсюда, вытащи! Вытащи, вытащи!» «Кэтрин, послушай, он мертв. Смотри, вот его револьвер, узнаешь? Я сейчас позвоню и вызову полицию. И пожарных, чтобы вытащили тебя. Я не сумею сама тебя оттуда извлечь. Боюсь, ты сорвешься и упадешь. Сейчас я им позвоню и сразу вернусь сюда, к тебе. И мы будем ждать их вместе, ладно? И заставь собаку замолчать, а?» «Ну вот и хорошо». Съемочная группа с местной телестудии примчалась вслед за пожарными, чуть опередив бельведерскую полицию. Капитан пожарных, разъяренный суетой и яркими юпитерами телевизионщиков, выгнал их из подвала и велел отойти от лестницы, пока его люди готовили лебедку и прочее оборудование, чтобы вытащить Кэтрин Мартин из колодца. Лебедка и шкив мистера Гама показались им ненадежными. Один из пожарных сам спустился в колодец, усадил Кэтрин в спасательное кресло и закрепил ремнями. И Кэтрин подняли на поверхность. Она появилась над колодцем, прижимая к себе собаку. Она не выпустила ее из рук даже в машине скорой помощи. В больнице, однако, с ней церемониться не стали. Собак здесь не терпели. Один из пожарных, получивший приказ по дороге завести собаку в приют для бездомных животных, вместо этого забрал прелесть к себе домой.